Дорогие друзья, продолжаем размышлять над этим праздником, над праздником преображения. Давайте вместе откроем Священное Писание. Я прочту всего два стиха из 9 главы Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 2 и 3. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Еще одно место прочту, это стих из 12 главы послания к римлянам, стих 2, 12 глава послания к римлянам, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Наш праздник, конечно, это преображение Господне, и это событие, которое произошло в Его жизни. Но наша задача увидеть, как это событие сегодня отражается на нашу жизнь. Ведь Христос не просто пришел для того, чтобы сам уйти, Он пришел для того, чтобы показать пример. Он пришел для того, чтобы каждое событие Его жизни отражалось на нашей жизни. Когда мы говорим о Его смерти, мы говорим о том, как эта смерть повлияла на нас. Он умер за нас, и Он умер для того, чтобы показать нам пример страдания, самопожертвования. Когда мы смотрим на воскресение Христа, мы видим Его пример. Христос в Своем воскресении не просто говорит: «Вот посмотрите, как я могу, как я умею, а я победил смерть». Он говорит: «Это я сделал для вас». Для того, чтобы и вы были там, где я. Я хочу вас приобрести, как братьев. Идите за мной. Я первенец из умерших, а вы мои последователи. То же самое и с преображением. Господь хочет, чтобы мы преображались. Но что это значит? Вот такое слово из нашего христианского жаргона, которое мы часто употребляем, и его нужно определить. От правильного определения будет очень много зависеть. Ну, говоря обычным языком, преображение означает изменение, перемена, но не просто перемена, а внутренняя, глубокая, коренная перемена. Мы все с вами чем-то недовольны, ну, в хорошем смысле слова. Мы хотим что-то преобразить в нашей жизни или в мире вокруг нас, но проблема в том, что часто мы останавливаемся на внешних переменах. Нам не нравится своя внешность, потому что смотрим в зеркало и видим, здесь морщинка, здесь бородавка, здесь волосинка, которую нужно вырвать и так далее. Кто-то смотрит на себя и думает: у меня есть лишний вес, и мне нужно от него избавиться. Кто-то думает, что ему не нравится собственный рост, и он думает, что нужно как-то повлиять на это и стать либо выше, либо ниже. В общем, мы смотрим на себя и думаем, что во внешности нашей нужно внести какие-то изменения. И хотя мы часто в этом не признаемся друг другу, в глубине души мы имеем ответ на этот вопрос: что мне в себе не нравится? И первым ответом, наверное, будет что-то внешнее. Вот если бы я мог изменить что-то в себе, если бы ты, дорогой друг, мог изменить что-то в себе, что бы это было? Ты бы поменял свои глаза, форму лица, форму носа, может быть, зубы свои, ну, не знаю, но что-то внешнее, скорее всего. Вы знаете, у каждого из нас также есть периоды, когда эти перемены или желание перемен приходит к нам особым образом. Мы хотим что-то изменить. Особенно в подростковом возрасте приходит такое большое желание какое-то. Ну, это возрастное, это понятное недовольство, особенно своим положением или своей внешностью. Хочется как-то покрасить ногти, покрасить волосы, увидеть последнюю моду того певца, который сегодня самый популярный, и употребить это на себе. Ну, правда, иногда подростковый возраст почему-то не кончается или продолжается все больше и больше, хотя вроде бы с возрастом мы должны были бы становиться умнее, да, и не обращать на это такого большого внимания. Так или нет? Ну, если посмотреть на нас, сколько времени мы даже провели перед зеркалом, перед тем, как приехать сюда на собрание, да? Может быть, это время даже соизмеримо со временем самого собрания. Мы желаем выглядеть хорошо, и мы желаем, чтобы мы выглядели правильно также и в кругу тех людей, в которых мы бы находились. Но приходит, наверное, время с возрастом, И кое-кто согласится со мной из находящихся здесь, когда у нас опускаются руки, когда, да, мы пробовали вот эту диету, и она у нас не сработала, да, мы пробовали себя, так сказать, немножко изменить и замарафетить что-то, но это тоже уже не срабатывает, возраст берет свое, и лучше вместо того, чтобы изменять, просто это как-то покрывать. Но как бы ни было трудно измениться внешне, а мы только что определили, что даже это нелегко. Так вот, как бы ни было внешнее изменение трудно, внутреннее изменение еще труднее. Если и есть какая-то вещь, которая очень трудна для человека, это именно сложная внутренняя перемена. Люди очень медленно меняются внутри, если они вообще меняются когда-либо. А вот вопрос для каждого из нас. А что бы мы изменили внутри себя? Чуть раньше я задавал вопрос, на который нам было чуть легче ответить. Да? Что бы я изменил внешне для себя? Чуть легче в этом плане. Да? Есть вещи, которые нам не нравятся. А вот в моем характере, в моем темпераменте, в моем духе, в моей душе, есть ли сегодня такие вещи, на которые я знаю, что Господь обращает мое внимание, и Он говорит, это у тебя не так. И у меня у самого возникает желание это изменить. Может быть, у кого-то это дух нетерпения, может быть, у кого-то это критический взгляд на вещи, когда все критикуешь и все. Может быть, у кого-то это далеко зашедшая такая зависть, которая как червь подтачивает все остальные чувства. Может быть, у кого-то это дух недовольства. Может быть, у кого-то это похоть, которая там закралась и которой никому не говоришь, но она настолько поглощает тебя, что тебе самому уже плохо. Может быть, это неверное обращение с финансами, от которого страдает не только твой банковский счет, но и твоя семья, и из-за твоей расточительности или немудрости ты не можешь приобрести те вещи, которые есть у других. Может быть, это то закравшееся чувство вины, с которым ты не знаешь, как поступить и куда его деть. А может быть, у кого-то это неспособность сработаться с другими братьями и сестрами. У кого-то, может быть, это упрямство. Может быть, у кого-то закрался внутрь дух осуждения. Может быть, кто-то понимает, да, у меня трудный характер, и людям трудно со мной, а интересно, как Господу со мной тоже. Может быть, кто-то понимает, что он очень вспыльчивый человек, и ему нужно над этим работать. Может быть, кто-то думает, а ведь у меня постоянное уныние, и я утратил способность попросту наслаждаться жизнью. И внутренне ты понимаешь, что это не так, и тебе нужно что-то с этим делать. Может быть, у кого-то проявляется дух неблагодарности. Ты понимаешь, что у тебя множество Божьих благословений. Умом это понимаешь, имеешь желание измениться, но как-то язык не поворачивается постоянно благодарить Бога за все. Как написано, за все благодарите. Может быть, у кого-то есть проблема с тем, чтобы сказать «нет». Вот есть такая неспособность сказать «нет». Нет греху или нет еще одному вовлечению в то дело, которое просто не могу поместить на свое расписание. Может быть, у кого-то есть неспособность контролировать свои мысли. Как вы поняли, всю проповедь можно построить на вот этих неспособностях и проблемах. Но моя задача вовсе не в этом. Вопрос в том, что даже если мы определим нашу проблему, то где начать? Откуда начать эту перемену и где найти силы для этого? Дело в том, что в каждом из нас есть желание измениться, и особенно тогда, когда мы становимся верующими, Господь показывает нам эти территории, в которых нужна внутренняя глубокая перемена, но сил у нас нет для того, чтобы измениться. Апостол Павел когда-то об этом писал так. Это было в 7 главе послания к римлянам в 18 стихе. Есть люди, которые думают, что пишет здесь Павел еще о своем неверующем состоянии, или еще тогда, когда он был Савлом, но я все-таки полагаю, что это не так. Я думаю, что по контексту видно, что Павел говорит уже о своем состоянии как верующего человека, и он говорит так, 18 стих, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Иными словами, Павел мог сказать, «У меня есть целый список тех вещей, которые мне, я знаю, что нужно изменить, более того, я даже хочу этого, но у меня нет для этого подходящей силы». Кстати, рекламодатели и слева, и справа, и вокруг нас, они все прекрасно это знают. Они знают, что в нас, в человеке, заложено желание измениться, желание как-то двигаться вперед и преображаться. И поэтому время от времени они, рекламодатели, разные компании посылают нам разные месседжи, они бомбардируют нас своей рекламой. Они говорят, хочешь быстро заработать? Вот тебе способ. Хочешь похудеть? Вот возьми, прими эту таблеточку, или возьми нашу диету, или план похудеть. Хочешь изучить быстро язык иностранный? Есть хороший способ для этого. Хочешь получить хорошую работу или образование и так далее. И мы часто на это ведемся. Иногда эти объявления звучат по телевидению, а иногда кто-то из наших друзей, вдруг придя к нам домой, думает, что открывает нам глаза на что-то новое. Но проблема возникает тогда, когда на следующее утро мы просыпаемся и вдруг осознаем, что мы уже потратили эти деньги, мы сделали то, что нужно было сделать, или, скажем, может быть, мы даже большую часть своего дня потратили на то, чтобы выслушать нашего друга, или пожертвовали частью своего расписания. Так вот, однажды утром просыпаемся мы, смотрим в зеркало, и кого мы там видим? Того же самого старого доброго себя, неизмененного. Там же, в том же самом состоянии, в том же самом положении, на нас из зеркала смотрит тот же самый человек, потому что мы такие люди. И поэтому мы переживаем, и мы начинаем думать, что же еще нам изменить. Именно это повергает нас в такое состояние, в котором нам хочется быстро что-то изменить и наладить, и сделать эту коренную перемену. Мы думаем, я найду новую работу, и вот тогда все изменится. Я куплю новый дом, и вот тогда все изменится. Я возьму машину, в конце концов. Я поменяю церковь, я поменяю друзей, и тогда у меня все изменится. И мы меняем. Мы меняем одежду, мы меняем внешнее вновь-таки, но внутреннее очень часто остается тем же самым. Все это, подчеркиваю, лишь внешние перемены. А то, о чем мы с вами сегодня говорим, то, о чем мы с вами прочитали и в первом, и во втором отрывке, то, что произошло с Господом Иисусом Христом, и то, что Он хочет произвести над нами, это перемена глубинная, это перемена сердца. Это перемена внутренняя, относится это к нашему внутреннему человеку. И в этом, друзья мои, не пропустите, это очень важная мысль, в этом и есть смысл христианской жизни. Есть множество людей, которые думают, что смысл христианской жизни в служении, но это и есть лишь средство достижения цели. Есть многие верующие, которые думают, что христианская жизнь в том, чтобы верно посещать собрания и бывать на каждом воскресном богослужении и утром, и вечером, и слушать внимательно проповеди. Аминь, это очень хорошо, но это всего лишь средство, оказывается. Есть люди, которые думают, что смысл христианской жизни – это в том, чтобы детям передавать свою веру, или иметь хорошее знание Библии и читать ее каждый день. Правильно? Ну, конечно, этим тоже нужно заниматься. Есть те, которые говорят, нет-нет, самое главное в христианской жизни, и очень важно, это делиться своей верой, это евангелизировать, это говорить своим друзьям, соседям, неверующим родственникам. И это тоже важно. Есть те, которые говорят, смысл христианской жизни в молитве. Нет молитвы, нет христианской жизни. Но, друзья мои, все это лишь средство. Представьте себе колесо, и в центре его вот эти все спицы, которые сходятся. И все спицы, все эти вещи, которые я назвал, они сходятся в центре. И центр христианской жизни, цель, для чего Господь нас спас, это преобразить нас в образ Иисуса Христа. Он использует для этого молитву, он использует для этого братьев, которые иногда нам говорят те вещи, которые нам не нравятся, он использует для этого проповеди, он использует для этого служения, он использует для этого наших детей, он использует для этого лагеря, он использует для этого чтение и знание Библии. Все это важно, но главная цель и конечная цель, и так написано в Библии, помните, в послании к Ефесянам там так и говорится, чтобы все и во всем был кто? Христос. А что такое Христос, все и во всем? Христос во мне и Христос в тебе. Вот Божья цель. Помните эту известную историю о Микеланджело, которому дали кусок мрамора, с которым не могли справиться два скульптора перед ним. Потому что они увидели, что там есть определенные проблемы, что внизу там есть какая-то трещина, и там нельзя вырезать правильно ногу того или иного персонажа. И тогда у Микеланджело был совсем другой подход. Он эту ногу поднял, а там, где была трещина, где нельзя было вырезать эту ногу, он сделал так, что это выглядит в виде срубленного древесного ствола. Получилась великолепная статуя Давида. Помните ее, да? И вот когда у Микеланджело спросили, как это у вас получилось, вы забракованный кусок мрамора преобразили в эту величайшую скульптуру, Микеланджело ответил так. Он говорит, я смотрел на этот кусок мрамора, и я отсекал от него все, что не относится к Давиду. Он увидел Давида в этом куске мрамора, и он стал отсекать все то, что не относится к Давиду. Таким же образом Господь сегодня поступает с нами. Он смотрит на нас. И та боль, которая бывает в нашей жизни, те испытания, которые приходят, те люди, с которыми мы не можем сговориться или сработаться, это Божьи резцы в нашей жизни для того, чтобы отсечь от нас все, что не относится ко Христу. Бог сегодня говорит нам, все и во всем Христос, в этом моя цель для тебя. Я хочу тебя преобразовать. Я буду совершать этот труд даже до дня Иисуса Христа. Именно поэтому я оставил тебя здесь на земле и не сразу восхитил тебя после того, как ты принял меня в свое сердце. Я тебя оставляю на этой земле для того, чтобы совершать дело преобразования, для того, чтобы откалывать от тебя. Тебе будет больно, это будет процесс, который будет длиться всю жизнь. Но я буду откалывать от тебя, я буду отсекать от тебя все то, что не относится к характеру моего единородного сына. Итак, характер тех изменений, которые хочет произвести в нас Господь, это глубинные изменения, это изменения сердца. Они относятся к тому, что мы очень крепко держим. Они относятся к тому, что мы очень сильно лелеем. Это наши привычки, тайные какие-то вещи, которые происходят у нас, о которых мало кто знает, но мы это настолько любим и не хотим оставить. Это дорогие нам взгляды, которые гнездятся глубоко в нашем сердце, а Господь и туда хочет своим словом проникнуть. И вот здесь-то как раз нужно понять, что быстрая молитва не поможет. Я хочу эту мысль развить немножко. Молитва всегда важна, но иногда мы думаем, вот нас Господь обличает после какой-то проповеди, и где-то там в сердце своем мы встаем и говорим, да, Господи, я понимаю, что я нетерпелив, ну, помоги мне в этом, аминь. И думаем, что все. Мы такую, знаете, патч сделали, да, мы взяли такой бендейт, мы сделали такой quick fix, который быстренько поможет с этой проблемой. Не так это работает у Господа. У Него есть план для того, чтобы преобразить нас в образ Иисуса Христа. Но для этого Он хочет заручиться нашим согласием, нашей поддержкой, нашим желанием. Дело в том, что никакие перемены, тем более глубинные перемены, не происходят без того, чтобы участвующий в них чем-то не пожертвовал. Без жертвы перемены быть не может. Но тогда, когда люди жертвуют на что-то, они должны понимать, что то, что они получат взамен, больше, чем то, что они пожертвуют. И вот тогда они идут на эту жертву. Очень простой пример. Взглянем на наш с вами молитвенный дом. Помните, как мы считали, что это совершенно неподъемный для нас проект? Помните, как нас ужасали все эти цифры, все эти грандиозные вещи, которые нужно будет делать? Помните, как мы разводили руками и ходили из стороны в сторону даже по этому участку, думая, что с ним можно сделать? Как это все можно осуществить? У нас были все эти вопросы. Но именно благодаря тому, что мы увидели конечный результат, и этот конечный результат превзошел наши ожидания, не только встретился с нашими ожиданиями, а превзошел их. Мы, например, не знали, что у нас будет такое прекрасное здание с классами, которое к этому времени уже будет готово, окончено и готово к использованию. Мы не знали о многих других вещах, которые здесь вот проявились. Это все превзошло наши ожидания. Мы получили большие благословения. Но тогда, когда мы смотрели вперед, и мы видели все это, мы готовы были жертвовать. И жертвовать не только деньгами. Мы жертвовали своим временем, мы жертвовали своей работой для того, чтобы здесь был молитвенный дом. Так вот, то же самое должно происходить в нашей жизни, когда мы говорим, да, Господи, я соглашаюсь с Твоим планом, я вижу, что тот результат, который Ты хочешь достичь в моей жизни, преобразить меня в образ Иисуса Христа, намного больше и намного лучше того, что есть сейчас, и ради этого я готов жертвовать. Кстати, далеко не все готовы к этому. Помните, только лишь троих Иисус Христос берет с собой на гору, и это означает, не все готовы видеть эти перемены. Не все имеют возможность увидеть и правильно оценить преображение. Посмотрите, даже у этих троих наступает некое состояние шока. Помните, Петр, он находится в выступлении, он не знает, что ему теперь сказать. Это эти трое, я не знаю, что произошло бы, если бы он всех остальных взял бы. Не всем доступны изменения, не все к ним готовы. Но я хотел отметить для нас всего три урока, очень быстро, схематично, вот из этой истории о преображении. Первый урок – это преображение должно начаться с меня. Должно начаться с каждого из нас. В нашем отрывке, который мы прочитали, Луки 9 глава 2 стих говорится, «И преобразился перед ними, Христос перед ними преобразился». Такая простая мысль, но подумайте, мог ли Христос их преобразить? Он всемогущий Бог или нет? Конечно, Он мог их преобразить. Он мог сделать так, что это в них проявится Его слава. Но Он хотел показать им то, что вначале все должно начинаться с каждого из нас. Христос мог бы во мгновение ока там их преобразить, но решил показать им пример. Пример этот заключается вот в чем. Преображение начинается с каждого из нас. Наверное, мы слышали историю о человеке, который, желал изменить весь мир. Кстати, если вы не желаете изменить весь мир, то, наверное, с вами что-то не так. Верующий человек, каждый верующий человек должен быть недоволен положением вещей в этом мире. А иначе я буду сомневаться, наверное, в том, что он верующий. Потому что если нас все здесь устраивает, то, может быть, мы тогда не с Господом, потому что Господа здесь точно не все устраивает. Он смотрит на этот мир, как на падшую систему вещей, и он хочет ее преобразить, но прежде он хочет преобразить нас. Но возникает тогда вопрос, что происходит тогда, когда мы видим вокруг нас что-то не так? В наших друзьях что-то не так, в нашей семье что-то не так, в этом мире что-то не так, даже в церкви, состоящей также из людей, которые идут путем преображения, что-то не так. Не все хорошо. И тогда что мы делаем? Мы жалуемся иногда, да? Мы ходим друг к другу, рассказываем, ты знаешь, вот это вот не так, а оно должно быть так. А что еще мы делаем? Мы осознаем это, правда? Иногда мы сожалеем об этом. Может быть, иногда это заставляет нас плакать. Может быть, иногда мы ищем виноватых. Мы думаем, интересно, а кто сделал, что это все не так? Может быть, этот виновен или этот? Может быть, мы вздыхаем по этому поводу? Может быть, мы ищем выхода и не спим по ночам? Но есть один правильный ответ. Мы все его сейчас чувствуем, не правда ли? Что нужно делать в этой ситуации, братья и сестры? Нужно начать с кого? С себя. Тогда, когда мы показываем на кого-то, все остальные пальцы показывают на нас. И тогда, когда мы видим, что что-то не так, нужно начать с себя. Нужно начать это преображение с себя для того, чтобы мы показали пример. Так действовал наш Господь Иисус Христос, так действовали апостолы. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 4:16, «Подражайте мне, как я Христу». Иными словами, я подражаю Христу, но вы можете подражать мне также. Он не просто призывает их, вот будьте вот такими, посмотрите, вот здесь в вашей жизни что-то не так. Он говорит, идите за мной, дорогие мужья, сделайте так для своих жен, дорогие отцы, будьте этими лидерами для того, чтобы вы могли также сказать, подражайте мне и скажите это вашей семье. Дорогие служители, вместе со мной, это ко мне также относится, вы имеете смелость и возможность сказать это также тем, которых вы ведете за собой. Подражайте мне, если мы действительно подражаем Христу. Я думаю, что ошибка учеников, если вообще можно назвать их состояние ошибочным здесь, они просто не осознавали, что вообще происходит. Но, наверное, Христос ожидал, что не кущи нужно было строить, а нужно было сказать, «Господи, как Ты прекрасно преобразился, а как бы и нам преобразиться в такой образ? Что нам для этого нужно? Помоги нам, измени нас, благослови нас». Видите ли, Петр сказал, «Хорошо нам здесь быть, мы построим здесь шалаши». Иными словами, мы в нашем неизмененном, непреображенном состоянии хотим жить вместе с тобой. Часто у нас это проявляется, знаете. Мы не хотим сами изменяться, но мы хотим быть в чьем-то свете. Это пусть в этом человеке будут изменения, но с ним хорошо быть. Хорошо быть всегда с каждым человеком, над которым работает Господь. Потому что он кроток и смиренен, потому что он излучает благодать, потому что с ним хорошо. И вот ученики это понимали. И они вместо того, чтобы сказать: «Господи, дай нам этого света», сказали: «А мы просто здесь хотим жить, потому что нам здесь хорошо в Твоем свете». Друзья, это неправильный ответ. Господь хочет с нами жить. Это Его цель для нас. Он говорит, помните, там в Откровении будет скиния Бога с человеками. То есть Господь будет жить вместе с нами. Но для того, чтобы с Ним жить, нам нужно сперва преобразиться. Нам нужно пройти через этот большой процесс преображения. Мы должны этого начать с себя. Еще одна истина, оно, это преображение, должно начаться изнутри. Мы с вами прочли о том, что даже одежды у Христа преобразились и стали белыми, как снег, так, чтобы белильщик даже не смог выбелить здесь на земле. Они излучали свет. Где был источник этого света? Скажите, это солнце на него светило? Это луна вдруг осветила его своим мерцанием или сиянием? Где был этот источник? Он был внутри. Он, Иисус Христос, светился изнутри. И поэтому в нас, чтобы произошли эти изменения, мы должны обратить на наше внимание на наше внутреннее состояние. Греческое слово, которое используется здесь, в этом отрывке, это метаморфао. От него происходит наше слово метаморфоза. Это то, что происходит тогда, когда из гусеницы появляется бабочка. Это то, что происходит тогда, когда из головастика появляется лягушка. Изменяется ли их сущность? Нет, в принципе, это то же самое существо. Но тогда, когда мы смотрим на эту гусеницу, представьте себе, вот вы впервые видите гусеницу, она ползает, у нее нет никаких крыльев, и кто-то вам говорит впервые в жизни, что она полетит. Вряд ли вы поверите, вы скажете: не может быть. Здесь нет никаких предпосылок для того, чтобы она летала. Но ее Творец создал ее для того, чтобы она летала. В этом ее цель, и в этом наша цель тоже. Сегодня, когда мы смотрим друг на друга или сами на себя, мы можем сказать: «Я и Иисус Христос – это такая большая разница, это так далеко, это так недостижимо, но в этом Божья цель. Божья цель – нас преобразить». Вот примерно так, как гусеница, которая идет в кокон и потом вылазит совершенно вроде бы новым творением, но в то же время это то же самое существо. И Иисус Христос не преобразился в том смысле, что личность Его поменялась. Он тот же самый Христос, но та сущность, которая в нем была заложена, которая была прикрыта, вдруг стала очевидна для людей. И Петр, и Иоанн, и Яков увидели на горе столько славы Божьей, сколько человек может увидеть здесь на земле и остаться жить. Друзья мои, давайте этому миру покажем столько славы Божьей, сколько мы можем показать. Это не в наших силах, но Господь способен нас преобразить. Сопротивляется наша плотская природа. Мы не хотим этих изменений, но Божий план для нас именно в этом. Более того, Господь говорит об этом настолько ясно в Писании, что Он все равно этого достигнет. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих, там говорится о Божьем предопределении. Некоторые думают, что предопределение – это вот такая тема, которая говорит о том, там, кто будет спасен, кто не спасен. Божье предопределение относится к тому, чтобы мы были в образе Иисуса Христа. Вот в этом Божье определение. Что такое определение? Это значит Божье постановление, которое невозможно никак отменить. То есть Господь говорит: я это постановил, хочешь ты этого или нет, ты можешь этому сопротивляться, но я буду производить свою работу над тобой. Будешь сопротивляться, ну тебе же хуже будет, да? Вот представьте, вы знаете, что ребенка надо помыть, скажем так, да? И вот вы его ведете в ванну, он сопротивляется. Ну, извините, он будет все равно помыт, правда, рано или поздно. Я в детстве тоже кричал, мне родители говорят: слушай, соседи сбегались и говорили: что там происходит? А ты кричал: спасите, помогите, меня купают в корыте. А теперь я люблю мыться. Господь все равно достигнет своей цели. Римлянам 8:29 говорит: ибо кого Он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Господь предопределил. И сегодня я хотел бы напомнить всем нам, которые в этом процессе остановились, которые сопротивляются, мы об этом знаем. Господь нас обличает в сердце этими сигналами, Господь все равно будет производить эту работу. И это будет именно так, как с ребенком порою. Порой обстоятельства жизни будут нас бить, порой с нами будут встречаться неудобные нам люди, порою мы будем думать, ну почему это со мной то или иное происходит? Вот он ответ. У Господа есть план, и Он намерен его завершить. И ничто Ему не помешает, разве что мы полностью отвернемся от Него. И третья истина. Эти изменения, это преображение должно захватить все области нашей жизни. Мы с вами прочитали о том, что даже одежда у Христа преобразилась. Даже одежды были захвачены вот этим преображением. И окружающие не могли даже сдержаться. Они пали ниц. И потом Петр вот в этом исступлении не знал, что он даже говорит. Наше преображение повлияет на наше окружение. Если мы преображены любовью Иисуса Христа, которой мы с вами пели, то тогда люди вокруг нас не смогут устоять. Они обязательно это увидят, они как-то это отметят. Может быть, кто-то на работе или в школе, или в нашем учебном заведении нам скажет, как некогда было со мной, послушай, а что с тобой не так? Ты другой человек в хорошем смысле этого слова. Расскажи, что является подпиткой твоей жизни, что смысл твоей жизни. Это повлияет на все области нашей жизни. Это отразится на еду, которую мы едим, потому что мы будем не просто насыщать себя, а понимать, как написано в Слове Божьем, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божью. Это повлияет на машину, на которой мы ездим, на дом, на наше мышление, на финансы наши, на то, как мы общаемся с нашей семьей, какую работу мы имеем, какие у нас взгляды, какая даже у нас одежда. Окружающие не смогут этого не заметить. И поэтому Петр тоже не смог этого не заметить, и он это отметил. И он говорит, хорошо нам здесь быть, хорошо быть с преображенным христианином, но еще лучше быть самим преображенным христианином. Друзья, сегодня мы определили вот эти три сходства между преображением Христа и нашим преображением. Христос показывает нам этот пример. Но есть одно различие. Когда мы были там в братской комнате перед выходом сюда, мы об этом размышляли и сделали акцент на этом различии. Оно заключается в том, что Христос преобразился мгновенно, а у нас этого не получается. Вы знаете почему? Потому что во Христе это все уже было. Ему достаточно лишь было приоткрыть, вот она моя слава, и потому что в нем написано обитала вся полнота божества телесно. У нас этого нет, но у нас есть частичка божеского естества. Помните, так написано, мы стали, когда стали спасенными, мы стали причастниками божеского естества. И вот по мере того, как наше плотское «я» будет умаляться и Христос будет возрастать, мы тоже будем испытывать это преображение. По мере того, как другие люди будут встречаться с нами, может быть, как с Моисеем было, да, вот он общался с Господом, и потом нужно было эту вуаль, это покрывало делать на его лице, потому что оно светилось от общения с Господом. У Христа оно было мгновенным, а у нас оно будет постепенным. И нам нужно идти по этому пути, в той мере, как он растет в нас, мы должны умоляться для того, чтобы мы могли преображаться. Все, что не похоже на Христа, он постепенно будет убирать. Однажды этот процесс окончится, друзья мои, и он окончится тогда, когда мы станем такими, как он написано. Мы будем во славе. В Северной Каролине, в Шарлотте есть могила Руфи Грэм. И если побывать на этой могиле, на надгробии написано следующие слова. «Строительство завершено. Благодарим за терпение». Вот она была терпеливой. Она была выносливой к тем ударам, которые Господь на нее наносил. И она пришла к этой цели. Она дождалась этого славного дня. У меня пожелание каждому из нас тоже быть терпеливым. Тоже понимать, что Господь еще не завершил работу над каждым из нас. Это значит быть снисходительным к другому и быть более требовательным к себе. Это значит преображаться и начинать это преображение с себя. Это значит понимать, что для этого нужно время. Это значит позволять Господу действовать. Это значит самому также помнить о тех областях, которые нуждаются в особом внимании от Господа и говорить, да, Господь, я нетерпелив, и, пожалуйста, измени в этом мне, потому что другие страдают, и потому что это не соответствует твоему образу. Это значит согласиться с Божьим планом и сказать, да, Господи, ты будешь совершать свою работу во мне, даже до дня Иисуса Христа, и я хочу хочу с тобой сотрудничать. Сотрудничать как зрелый христианин, не как ребенок. Я не буду сопротивляться тогда, когда ты хочешь меня очистить, и ты зовешь меня в свою ванну. Я не буду пытаться остановиться на этом пути, но я буду тебе покорен. Пусть Бог благословит каждого из нас в этом. Аминь.